Либеральные источники часто называют 17-й съезд съездом расстрелянных. Насколько справедливо такое название?
Ну, это опять-таки хрущевские байки, съезд расстрелянных. Ну, там речь идет о том, что была расстреляна значительная часть членов ЦК, которые были избраны на этом съезде, а не самих делегатов этого съезда. Слушай, так ничего удивительного. А кто развязал эти репрессии? Вот те самые члены ЦК. Вот этот самый секретарский корпус. У нас ведь тогда, да и затем, условно говоря, довольно большой сегмент членов ЦК состоял именно из секретарей обкомов, крайкомов и рискомов партий. Так что вот так вот. После 17-го съезда именно вот этот секретарский корпус в лице Эйхе, Постышева, Варейкиса, Хрущева, Евдокимова, ими им целый легион, и потребовали от Сталина начать эти самые репрессии. Именно они. Почему? А дело в том, что Сталин задумал, Сталин, Жданов, ну, говорят еще Маленков, ну, по крайней мере, это версия Юрия Николаевича Жукова. Они затеяли политическую реформу. Ну, или то, что Жуков называет политической реформой. Прежде всего, принятие новой союзной конституции. Основным положением этой конституции стало бы установление всеобщего тайного избирательного права. То есть до этого у нас была целая категория лишенцев. Людей, которые были лишены целого набора гражданских и политических прав. В том числе права избирать и быть избранными. Теперь, по мере строительства социализма, Сталин сказал, что мы должны идти дальше и вот эту категорию лишенцев убирать. Мы не просто должны теперь установить всеобщее тайное избирательное право, но и сделать альтернативные выборы, чтобы у людей было право выбора, реального выбора, чтобы они голосовали умом, а не сердцем, условно говоря. И вот именно эта сталинская задумка, она очень напугала так называемых профессиональных революционеров. Слово «профессиональные революционеры» я беру в жирные кавычки. То есть вот этих партийных баронов, которые уже не первый год руководили своими областями, краями и республиками. И они прямо Сталину об этом сказали. Ты что, с ума сошел? У нас еще полным-полно недобитых белогвардейцев, всякого рода троцкистов, значит, правоуклонистов, кулаков и т.д. и т.п. Они, говорит, честно выбирают себе подобных. Если ты хочешь вводить эту норму, тогда дай нам право расправиться с этими врагами народа. И Сталин, будучи критически зависим от настроения этой публики, вы же поймите, эти ребята составляли костяк ЦК. А секретаря ЦК, в том числе и генеральный секретарь ЦК, избирались не на съезде, а на пленуме. Ведь какой был механизм функционирования партийных органов, который был прописан в партийном уставе? Проходит партийный съезд. Старый состав ЦК перед этим съездом слагает свои полномочия. Все, он уже перестает действовать. Проходит партийный съезд, принимается решение. Директивы по развитию народного хозяйства, отчетный доклад ЦК, заметьте, как он называется, отчетный доклад ЦК за прошедший период. Что достигли, чего нет, и т.д. и т.п. А потом, по итогам работы съезда, проходит тайное голосование нового состава ЦК. Закрывается съезд, обычно он закрывался до обеда. А после обеда, вот этот уже новый состав ЦК собирался на свое пленарное заседание, или, как у нас говорили, пленум, и там, на этом пленуме, решались организационные вопросы. Не случайно такие пленумы прямо и называли «Организационный пленум ЦК», где избирались все руководящие партийные органы, которые будут руководить партией в перерывах между съездами. Потому что по уставу высшей формой партийной демократии был именно съезд. Вот на этом пленуме избиралось Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК и секретариат ЦК. Сталин также избирался секретариат ЦК. И отдельно генеральным секретарем. До 30-го года, по крайней мере, было именно так. Потом вот эту приставку он сам не стал подписывать. Он стал просто подписывать как секретарь ЦК. Это установил, кстати, тот же Жуков, тут та же Кириллина. Это ленинградский историк, которая написала превосходное исследование по убийству Кирова. Я считаю, замечательная книга, которая расставила все точки над «и», что называется. Опять-таки, разрушив всю эту хрущевско-горбачевско-медведевскую мифологию вокруг этого убийства. Вот. И Сталин прекрасно понимал, как Хрущева-то сняли, вспоминайте. Его на пленуме ЦК сняли, на Октябрьском пленуме ЦК. И Горбачева так могли бы снять. Он это прекрасно понимал. Почему на последнем партийном съезде в 90-м году генсека избирали не на пленуме уже, а на партийном съезде. Были внесены специально изменения в устав, чтобы обезопасить себя от настроения членов ЦК. Поэтому Сталин и вынужден был пойти тогда на поводу у этих самых ребят. И были определены, условно говоря, квоты. Но те-то вошли в раж, давай нам еще. И вот бомбили ЦК и Политбюро разного рода просьбами и требованиями. Знаете, ну аппетит приходит во время еды. Они уже накровожадничали. А тут еще масло в огонь подливают наши органы. Что Ягода и особенно Ежов. Для чего это надо было делать? Ну, тот же Дугин, Александр Николаевич и Александр Иванович Колпакиди, они показали, что существовал разветвленный заговор, во главе которого стоял тот же Ежов. Они сознательно накаляли обстановку в обществе с тем, чтобы создать очередной, так сказать, очередную волну вот этой социальной нестабильности, недоверия, ненависти к власти, с тем, чтобы именно на этой волне совершить госпереворот и захватить эту самую власть. С тем, чтобы стрелки перевести на высшее партийное государственное руководство. Это не мы, это вот Сталин и его присные занимаются вот этими кровавыми чистками и разборками. Понимаете? Ну, когда это вот вакханалия репрессий уже, что называется, через край, то здесь Сталин и его ближний круг поняли, что происходит в стране и чем это грозит советскому обществу. Тогда они снимают Ежова, причем тот же Жуков, он в архиве видел несколько вариантов заявлений Ежова об отставке. Он не хотел писать этого заявления. Его буквально силой, что называется. Почему Сталин переводит Берия в Москву, как только Берия становится первым замом и возглавляет госбезопасность, он начинает рыть, что называется, под Ежова. Потом через пару месяцев, по-моему, в ноябре, в августе он переезжает в Москву, становится первым замом и главой главного управления госбезопасности, а в ноябре он становится уже наркомом. Как только Ежова снимает, начинается так называемая бериевская реабилитация. По самым скромным оценкам, тогда из следственных изоляторов и тюрем было выпущено не менее 200 тысяч человек, которые были арестованы под этим самым надуманным доносом и т.д. и т.п. Ну, далеко за примерами ходить не надо. Рокоссовский Константин Константинович. Именно тогда, в период так называемой Бериевской реабилитации, был освобожден и возвращен в армию. Александр Васильевич Горбатов, тоже выдающий советский полководец, генерал армии, который воевал потом под началом Рокоссовского в Белоруссии. Он командовал Третьей армией. Вот. Ну и так далее, и так далее. И вот тогда под жернова репрессий попадают вот эти самые организаторы первой волны этих репрессий, то есть сотрудники НКВД, прокуратуры и партийные работники, которые и требовали у Сталина вот этой вот самой борьбы против врагов народа. Тот же Постышев, тот же Эйхе, тот же Варейкис и так далее, и так далее. Хрущев выскользнул, что называется. Почему, кстати, в своем вот этом предельно лживом докладе на 20-м партийном съезде, который произносился уже на закрытом заседании, как бы вне рамок или за рамками официальной повестки дня, Хрущев значительное место уделил рассказу не о ком-нибудь, а именно об Эйхе. Роберт Индрикович Эйхе, который был руководителем Западно-Сибирского крайкома партии. Огромная территория. Весь юг Западной Сибири. Новосибирск, ну и так далее. Омск, там все это вот входило в этот огромный регион. Вот самые кровавые палачи, это вот эти самые ребята, которых потом при Хрущеве в первых списках и реабилитировали. Вот эти самые, расстрелянный съезд, вот эти самые члены ЦК, которые были избраны в феврале 1934 года, вот эти самые первые секретари-то, они в первых рядах и пошли под реабилитацию. А как? Хрущев был из их когорты. Он своих подельников, что называется, реабилитировал и сделал их невинными овечками, невинными жертвами сталинских репрессий. Вот и все. То есть ларчик здесь открывается довольно просто. Ну. Так что вот так вот.